В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. В российских правилах дорожного движения появился термин «опасное вождение». Изменения вступили в силу 8 июня. Опасным вождением теперь может считаться перестроение при интенсивном движении, несоблюдение дистанции и бокового интервала, резкое торможение и препятствование обгону. Депутаты еще не решили, какие именно санкции следует применять к нарушителям. Предполагается, что соответствующие поправки Дума рассмотрит осенью. Осенью же, как ожидается, парламент утвердит правительственный законопроект, позволяющий лишать водителей прав на 1,5 года за 3 нарушения правил дорожного движения. Критики новелл, водители и автоюристы уже заявили, что под предлогом борьбы с лихачами сотрудники ГИБДД получают новые возможности для произвола и коррупции. В студии «Радио Свобода» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов и адвокат Сергей Радько.
Добрый день.
ГИБДД уточнила понятие «опасное вождение». Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление правительства, которым ввел изменения в действующие правила дорожного движения. Надо полагать, что сделано это с тем, чтобы приструнить лихачей и любителей поиграть в шашки на дорогах. Но почему же, Сергей, вы говорите, а в частности пишете на своей странице в Фейсбуке, вот буквально следующее, что изменения в правила дорожного движения теперь уже в полной мере можно назвать не усилением борьбы с лихачами, а наоборот, фактической индульгенцией для них.
Дело в том, что эта формулировка, которая там есть, она не может не вызывать нареканий. И чем больше мы над ней думаем, тем больше возникает сомнений, что она поможет что-либо изменить. Например, вот сейчас в правилах написано вот в этом пункте, что запрещается перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты. А получается, что если, например, делать то же самое, но когда движение не такое интенсивное, когда не все полосы заняты, например, МКАД в 2 часа ночи, да, вы можете перестраивать сколько хотите, из крайнего правого ряда в крайний левый ряд, играть в шашечки и так далее. Потому что движение не интенсивное, все полосы не заняты. Это означает, что вы эту норму не нарушаете, а между тем именно это лихачество есть. А что касается индульгенции, то, на мой взгляд, при том подходе, который есть сейчас в этом законе, мы имеем следующее. Если сейчас за каждое нарушение, например, перестроение без включения поворотника, перестроение без предоставления преимущества другим участникам движения. Лихач теоретически может привлечен за каждое такое движение. Перестроился раз, два, три. За каждый раз он сейчас может платить по 500 рублей. Допустим, если бы он за 10-20 нарушений заплатил бы по 500 рублей, это было бы там 10-20 тысяч рублей. Если поднять штраф до 1000 рублей, это было бы в два раза больше. Если же все эти 10-20 перестроений считать одним нарушением, то за одно нарушение он заплатит 5000 рублей там, или сколько
обсуждается. Сколько уже там назначит Дума, еще пока непонятно.
Фактически 20 перестроений, это будет одно нарушение, а по закону, который действовал до этого, это было бы 20 нарушений. То есть получается, что можно весь день кататься по МКАДу, все 100 километров ездить с правого крайнего ряда в крайний левый ряд, это будет одно нарушение стоимостью 5000 рублей. Мне кажется, здесь закон достигает цели абсолютно противоположных, которые обсуждались при его только принятии.
А для чего тогда это делается? Для чего вообще вводить такое понятие в правила дорожного движения? Без него никак нельзя было обойтись, Петр?
Вы знаете, у меня такая версия, что правительство Российской Федерации обросло так называемыми экспертами, которые очень любят, мне кажется, они живут этим, копировать так называемый западный опыт. Но копируют они его плохо, неумело и без какого-либо учета состояния нашей правоохранительной системы, состояния наших дорог, особенности движения у нас в стране и, самое главное, особенности организации дорожного движения, которая зачастую провоцирует те самые нарушения. Когда этот термин копировался из законодательства европейского и американского, очень многие люди не учитывали следующего. Во-первых, в законодательстве этих стран существует настоящая, самая настоящая, нешуточная презумпция невиновности водителя. То есть, если полицейский останавливает там водителя за лихачество, за шашки, за там, многократное превышение скорости, именно полицейский должен предоставить достаточную доказательную базу этого правонарушения. Если он не предоставит доказательной базы, то в этом случае
водителя отпустят с миром.
Конечно, человек будет невиновен. У нас же что там считается доказательством? Это очень важно. Там считается доказательством объективные показания технических средств, то есть радаров, значит, видеокамер, каких-то уличных тоже камер,
показания,
свидетельские показания и так далее. У нас же в нашем административном кодексе, я думаю, Сергей это подтвердит, доказательством по делу об административном правонарушении единственным и основным, ну, точнее, не так, не единственным, но таким основным доказательством является протокол, написанный инспектором.
Ну, как правило, да, слово в слово протокол
повторяется потом решение. Давайте поймем, что такое протокол. Протокол – это бумажка. Бумажка, на которой он пишет: «Я, инспектор Пупкин, мамой клянусь», а иногда даже «мамой клянусь» опускают, что водитель Шкуматов ехал очень опасно, создавал угрозу для жизни и дважды не включил поворот.
Да просто слишком резко затормозил, а это не требовалось.
Необоснованно резко.
Да. Насколько это было резко? Почему необоснованно? Почему инспектор, который находился, допустим, за 10, 20, 30 метров, оценивает, какая была обстановка перед вашим автомобилем, он не знает. Но вот он напишет в протоколе буквально две фразы: необоснованно резко затормозил, и суд также это все скопирует в постановление, и человек получит лишение права управления, штраф или лишение свободы, поскольку обсуждается уголовное наказание за подобного рода деяния.
Но справедливости ради нужно отметить, что все-таки правительство России вместо СМВД уже разместило в интернете, они создали новый сайт, называется он опасноевождение.рф, туда любой может зайти и посмотреть все, что, собственно, имеет в виду правительство.
Дело в том, что они выдают желаемое за действительное. Они сделали сайт, который опровергает их же юридические формулировки. То есть вы берете закон, а законы у нас не очень любят читать. Вот, допустим, посетительные записки, термины, проводить их лингвистический анализ, что они действительно означают. И если вы прочитаете закон, если вы посмотрите на этот сайт, вы увидите две абсолютно разных истории. То есть, грубо говоря, в законе написано одно, а там отображено все совсем по-другому.
Ну почему? Там все очень замечательно отображено. Я прям всем рекомендую, любопытно. Я не знала даже, что такие термины есть. Все эти нарушения, их 6 там, они называются, соответственно, нервяки, торопыги, шашки, грядки, воспитатели и упертые.
Ну, так бы в правилах и написали, и всем было бы понятно. И судьям, и инспекторам. Вы торопыга, вы нервяк.
Но там самый такой отличный пример, который там приведен, это, значит, пример так называемых шашечек. Водитель в этом примере не нарушает никаких правил дорожного движения. Разметка позволяет перестраиваться. Движение, там даже не пробка, там все едут с нормальной скоростью. Расстояние между автомобилями прекрасное, ну, то есть можно перестраиваться.
То есть он не создает аварийной ситуации?
Конечно. Единственное, что там было показано, то, что он фарами моргает. Но фарами моргать у нас не запрещено.
Бог с вами, могу скоро запретить и это делать. Так что я бы советовал с этим быть поосторожнее. А вообще, что касается сайта с примерами, где якобы какие-то происходят ДТП по причине опасного вождения, на самом деле, я с Петром согласен, все эти записи, которые мы видим, которые по всем каналам идут, на всех сайтах есть, да, эти записи касаются не опасного вождения, они касаются абсолютно банального нарушения элементарных норм ПДД. И эти записи как раз демонстрируют не то, что у нас нет наказания за опасное вождение, его нужно срочно вводить. Они демонстрируют, что у нас есть правила дорожного движения, и в каждом подобном ролике можно найти не одно нарушение, которое было совершено, поэтому нет никакой необходимости еще раз описывать в этой формулировке то, что уже конкретно подпадает под статью и закон.
А я хотел бы дополнить.
Но, с другой стороны, может быть, это все ответ на возмущенные требования граждан остановить лихачей на дорогах, и особенно в крупных городах, где устраиваются еще так эти гонки.
Закон, кодекс, берите его, да, останавливайте.
Я хотел как раз вот на эту тему сказать. Вот смотрите, дополнить немножко Сергея хотел. Дело в том, что наше правительство, по сути, расписалось в том, что оно не может наказывать людей, то есть выявлять нарушения правил дорожного движения по очень большому списку, по очень большому перечню.
Большинство, даже я бы сказал.
Да, большинство правил, нарушения правил дорожного движения не выявляются. Они это просто не умеют делать.
Понятно.
И они говорят,
для того, чтобы упростить работу инспектору и свою отчетность улучшить, можно ввести термин «опасное вождение» и запихать туда все.
Дело
что...
не в этом, а кто будет это
делать?
Инспектор, их почти не осталось. Те, кто остались, они будут, скажем так, субъективно оценивать. А сделать какой-то вменяемый алгоритм, который можно было бы задать камере, камере, которая будет фиксировать. Боюсь, что это будет или не объективно, или это будет настолько неточно, что практически любое движение на дороге будет оцениваться как опасное вождение. Например, по третьему кольцу вам нужно свернуть на вылетную магистраль, нужно заранее перестраиваться за километр, за два, потому что иначе вы не перестроитесь.
А там 5 полос.
А там 5 полос. Они все заняты, и вы можете быть привлечены к ответственности, потому что вы перестраиваете при интенсивном движении, когда все полосы заняты, и докажите вам инспектору, что вы только через километр будете поворачивать.
Собираетесь, допустим, поворачивать.
На Ленинградское шоссе там, или на Ярославское.
Но самое главное, давайте мы определимся, точнее, посмотрим на тех, кто лихачит. После того, как произошел вот этот скандальный инцидент с сыном вице-президента компании «Лукойл», который гонял по Москве там, на скорости, кажется, 240 км в час, уходил от полиции, там, публично оскорблял полицейских, называл их ничтожествами.
Веселился от души.
Веселился от души, да. Ну и, кстати, вот все, история закончилась. Как мы видим, ничего не произошло. А генеральный прокурор Юрий Чайка высказал такое мнение, что законодательство у нас не позволяет их привлечь к ответственности, но в то же самое время мы видим примеры привлечения по статье хулиганства, которые гораздо менее...
Да, но это мы уже в сторону немножко ушли.
Да, но ладно. Значит, кто у нас лихачит? Журналисты начали обращать внимание на все вот эти случаи. И неделю обращали внимание. Кто лихачит, кто попал в ДТП, кого задержали, и полиция начала обращать внимание. Вы обратите внимание, ни одного задержанного простого водителя, так называемого, не было. Либо это сын какого-то там бывшего министра спорта, либо это сын вице-президента «Лукойла», либо это какой-то сын там какого-то замгубернатора.
Священнослужители иногда тоже умеют.
Ну, сейчас они
сотрудники правоохранительных органов очень часто попадают.
И в течение недели ни один простой водитель не попался. А, миллиардер в Петербурге какой-то там, ФСБ даже его ловил. То есть гаишники уже не смогли его ловить. ФСБ целое, там спецотряд высылали. То есть статья «Опасное вождение», она никак не повлияет на лихачество настоящих лихачей. Никак. Просто потому, что это либо миллиардеры, либо дети своих родителей, либо сами родители. То есть это неприкасаемо.
Но это речь уже об избирательности правосудия, скорее
вот
всего,
ключ.
И привлечении к ответственности.
А вот здесь ключ. На самом деле, вот задумайтесь над тем, сколько неприкасаемых у нас ездят по дорогам. Берем для начала так называемых неприкасаемых в законе. То есть это те люди, на которых вообще невозможно
по закону
возбудить сенаторы, дело об административном правонарушении. Это депутаты, помощники депутатов, административные правонарушения, я имею в виду, не уголовные. Значит, прокуроры, помощники прокуроров, судьи, помощники судей, спецслужбы всякие там и так далее. Мы просто прикинули, сколько по Москве и Московской области ездит вот таких вот неприкасаемых. Знаете, у нас получилась жуткая цифра. Около 300 тысяч автомобилей. От 200 до 300 тысяч автомобилей. Вот, чтобы вы еще раз поняли все, уважаемые зрители, уважаемые слушатели, в отношении этих людей невозможно возбудить никакое дело об административном правонарушении.
Хоть опасное вождение, хоть не опасное.
Да, они пьяными ездят, понимаете? То есть я разговаривал с инспекторами ДПС, обычными, рядовыми, но вот те, которые стоят и должны нас ловить, палочкой ловят. Значит, и вот разговаривали мы как раз про пьяных. Кто попадается у нас, собственно, пьяным? Так вот, инспекторы привели такое соотношение, что 2 из 3 водителей, которые попадаются в состоянии алкогольного опьянения, это люди, которые относятся к неприкасаемым. И теперь мы вспоминаем случай в Новосибирске, когда инспектор ДПС остановил, это несколько лет назад было, остановил машину, в которой находился абсолютно в дупель пьяный помощник прокурора местного или даже районного какого-то. И он ему показал курочку и собрался ехать дальше. Инспектор вытащил его из машины и надел на него наручники, чтобы он просто не пытался ехать дальше. Закончилось это следующим образом. Значит, помощник остался на своем месте, а инспектора посадили на 4,5 года.
За превышение полномочий.
4,5 года. Эта история известна всем сотрудникам полиции, которые работают, собственно, на дорогах, да, и они этих людей просто отпускают. просто отпускают. Никто не хочет сесть на 4,5 года.
А тогда, Сергей, поясните, пожалуйста, а для чего вводить вот это абсолютно декларативное в таком случае положение в правила и значительно, может быть, усложнять жизнь законопослушным гражданам в случае в конце месяца, когда нужно там для отчетности галок добавить гаишнику, а при этом никак не бороться с вот такими нарушителями?
Вот для меня тоже загадка, почему тот закон, который был, который есть, он не применялся, то есть те же нарушения в виде нарушения правил перестроения и так далее, они не фиксировались ни камерами, ни инспекторами, но когда это ввели в термин «опасное вождение», вдруг они стали фиксироваться, почему-то изменили ситуацию на наших дорогах.
Ну вот как адвокат, поясните мне, пожалуйста, человеку с появлением этого нового термина будет сложнее свою позицию в суде отстоять?
Безусловно, потому что если, допустим, такие нарушения, как не включение поворотника, нарушение правил перестроения, там, не предоставление преимущества, они были и раньше, хотя они не применялись, но, тем не менее, они в законе были и есть до этого термина. Но такие понятия, как несоблюдение безопасной дистанции, бокового интервала, особенно резкое торможение, на мой взгляд, эти понятия без указания конкретно, какое было резкое торможение, оно просто юридически является несостоятельным.
Или вас какую обвиняют... дистанцию, или какой интервал считать безопасным?
ПДД нет такого. То есть ПДД нет понятия, сколько метров безопасная дистанция?
Она определяется, исходя из состояния дорожного покрытия, состояния резины автомобиля, состояния водителя,
скорости движения,
погодных условий и так далее. Поэтому для того, чтобы оценить, можно ехать на скорости 100 км в час и держать безопасную дистанцию 200 метров, а может быть и при определенных условиях безопасной 50, если машина с хорошей резиной, хорошо оборудована.
А можно ехать в пробке и держать безопасную дистанцию в метр.
И чаще всего как раз большинство ДТП происходит в пробке, когда машины тыркаются, толкаются и бьются, и царапаются. Именно в пробке, потому что отвлеклись, расстояние вроде бы небольшое, 1 метр, стукнулись, и опять пробка стоит. Поэтому при отсутствии каких-то критериев, по которым можно определить, безопасная ли дистанция, боковой интервал, резкость торможения и так далее, это все на откуп инспектору. Мы понимаем, что вот когда это обсуждалось, говорили, что это можно ввести только при условии объективной фиксации автоматической камерами. Понятно, что такой вид доказательств, как протокол об административном правонарушении, который составляется инспекторами ГИБДД, государство отменять не сможет, не будет, никогда этого не сделает. И у своих инспекторов оно это право не отберет. Может быть, это нарушение в перспективе будет фиксироваться и камерами, но поскольку право фиксации этого нарушения у сотрудников ГИБДД никто не отберет, понятно, что они будут фиксировать протоколом. Вот и вопрос, как он стоит на своем посту, увидеть, что вы необоснованно резко затормозили или не соблюдали боковой интервал, дистанцию. Кстати, мотоциклисты все поголовно подпадают под это нарушение, потому что езда между машинами в любом месте, на МКАДе, на третьем кольце, это все уже подпадает со вчерашнего дня под понятие опасное вождение.
Ну вот как раз на этом сайте опасноевождение.рф именно мотоциклисты изображены в примере под названием «Грядки». Как раз несоблюдение бокового интервала. Я попросила нашего корреспондента Святослава Леонтьева выйти сегодня на улицу в Москве и задать прохожим вопрос о том, вот они считают, какие еще нужно ввести изменения в правила дорожного движения. Давайте послушаем.
Что бы вы изменили в правилах дорожного движения?
В первую очередь людей, которые их не соблюдают.
Ну, во-первых, более четко описать некоторые пункты правил. Вот, сейчас вышли новые вот эти правила об опасном вождении. Тоже к ним очень много вопросов. Я думаю, просто должна быть система такая, которая на каждое нарушение пишет конкретные, как бы вот что за это нарушение должно быть. И каждое нарушение должно быть описано конкретно.
Нужно ужесточать, как на Западе. Если пешеход вступил на переход, машины должны останавливаться.
Я бы ввел наказание за рядность. Потому что грузовики лезут не в свой ряд и постоянно мешают нормально двигаться. Из-за этого много аварийных ситуаций. Люди из-за этого начинают играть в шашечки.
Не знаю, наверное, больше как-то уважение к пешеходам вот со стороны органов ГИБДД и со стороны самих водителей. Вот что-то бы, вот, наверное, в этом плане.
Я смотрела на прошлой неделе передачу. И мне стало страшно от того, что у нас многие молодые парни, дети богатых родителей, просто наплевательски смотрят на правила и не принимают к сведению. Поэтому какие бы правила, в общем-то, не выходили, да, вот эти молодые парни, они в любом случае не будут их соблюдать, понимаете?
Я бы их ужесточил еще больше. Я сам езжу за рулем, машину просто оставил. Вот. И вообще нужно за такие вещи отбирать права. И особенно достают золотая молодежь. Допустим, Белоруссия наша республика была. Там великолепно обходятся с этим, потому что не берут взяток.
Ну, я бы, наверное, более ужесточила наезд на пешехода, так как сама являюсь пешеходом. И не всегда машина уступает дорогу в положенном месте.
Я бы лимит скорости поднял бы на трассах, потому что лимит скорости 90 по нашим трассам – это вообще нереально просто. И я бы не эвакуировал машины, а оставил бы, как за границей, эти wheel clamp. Не знаю, как по-русски называется. Потому что, ну, так проще. Да.
Я думаю, что в правилах мне нравится все. Мне не нравится в том, как у нас организовано обеспечение этих правил. Я бы поборолась с коррупционной составляющей и, в общем-то, как бы сделала основной упор не на изменение самих правил, а на отслеживание честного их соблюдения.
Так москвичи отвечали на вопрос, что бы вы изменили в правилах дорожного движения. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокат, автоюрист Сергей Радько и координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Говорим о новшествах в правилах дорожного движения в России и о еще готовящихся сюрпризах для автомобилистов. Новый законопроект внесен в Государственную Думу, его правительство составляло, его тоже уже назвали коррупциогенным. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Я предлагаю всем желающим высказать свои соображения относительно необходимости изменения правил дорожного движения. Что бы вы изменили и нужно ли вообще менять что-то именно в правилах и законах, а не в их применении? Ну, вот я уже два слова сказала по поводу этого нового законопроекта. Много ругали опасное вождение, о котором мы говорили. И, в частности, вы сказали, что все это отдается на откуп инспектору, по большому счету. И это будет совершенно субъективно выноситься решение. Но вот тот законопроект, который предложило правительство, называют еще более коррупциогенным. Этот законопроект внесен в Думу и предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью 12.38. Она называется «Систематическое нарушение правил эксплуатации и использования транспортного средства и управления транспортным средством». В этой статье определено, что за три нарушения правил дорожного движения водители будут лишать прав сроком от 1 до 1,5 лет, а юридические лица будут штрафоваться от, помимо всего прочего, владельцы транспортных средств на сумму от 10 до 30 тысяч рублей. А здесь-то что, в общем, не так? Если вот был, есть понятие в уголовном праве рецидив, да, и, собственно, Петр уже сказал, что чаще всего одни и те же люди нарушают эти правила дорожного движения. Так, может быть, есть смысл действительно усилить ответственность водителей, которые вот так вот безалаберно ездят и все подряд нарушают?
Вы знаете, эта идея не нова, и подобного рода законопроект, по-моему, даже с тем же номером статьи, он уже вносился, если не ошибаюсь, то ли года два, то ли три назад. Тогда, к счастью, Госдума его отклонила и вняла общественности, что это не совсем законно, это не совсем соответствует Конституции, потому что в ней написано, что два наказания за одно нарушение невозможно. В данном случае именно это и будет происходить.
То есть фактически дважды за одно и то же человека,
да,
будут судить?
Да, то есть за первое наказание вы штраф оплатили или там срок лишения отходили пешком, за второе, за третье тоже, а потом, когда вы совершаете четвертый, например, вам за те же нарушения назначают наказание, только более строгое. Соответственно, здесь получается, что этот принцип нарушается. На самом деле принцип усиления наказания для тех, кто постоянно нарушает, да, он в кодексе частично реализован. Например, за первый выезд на встречку можно отделаться штрафом в размере 5000 рублей, а повторный наказывается безальтернативным лишением на год. Если правительство желает бороться с этими нарушениями, там не пропуск пешехода и так далее, да, то почему бы просто не внести соответствующие поправки в соответствующие статьи? Первый раз не пропустили пешехода, штраф 1000 рублей, в течение года, будучи подвергнутым наказанию, когда человек считается после окончания этого срока, после исполнения наказания в течение года он считается подвергнутым, если он совершает то же самое нарушение, допустим, будет лишение или штраф 5000 рублей. Это было вполне логично, это было вполне справедливо. Но почему-то мы возвращаемся к аналогу бальной системы, которая была еще в Советском Союзе, которая была давным-давно отменена, ввиду того, что она была также коррупционная, и ничего хорошего она нам так и не принесла.
Но здесь справедливости ради нужно отметить, кстати, что вот это этот законопроект, из этого законопроекта убрали, ну, самые одиозные положения, потому что в первоначальном варианте предлагали засчитывать вот в счет этих рецидивов нарушение правил стоянки и остановки, что-то...
Езду по выделенной полосе.
Да, не включение поворотника. Сейчас оставили несколько действительно серьезных таких достаточно нарушений. И, в общем, может быть, в этом есть резон. При этом исключили из вот этого общего количества штрафов те, которые были зафиксированы специальными устройствами, там, видеокамерами, например. То есть человек может сколько угодно на трассе превышать скорость, получается.
Быть лихачом, но при этом не быть лишенным права управления. Опять же, получается, что к борьбе с лихачеством эта инициатива имеет отношение весьма отдаленное, и вряд ли это поможет что-то улучшить.
Ну, слушайте, у меня такое ощущение сейчас, что мы ходим по кругу. Такое ощущение, что, значит, придумываются правила какие-то страшные, ими пугают людей и водителей, а на самом деле ничего это работать все равно не будет.
Да,
смотрите, на ту цель, которая заявлена изначально, да, снижение аварийности.
Да, конечно, вы абсолютно правы. Основная, вот смотрите, я все-таки к этому закону отношусь более лояльно. То есть я считаю, что если человек, там, не знаю, совершил 3 грубых нарушения в течение года, все-таки это человек опасный на дороге, и действительно есть соответствующая статистика, но я хочу немножко про другое сказать. К сожалению, наше правительство, знаете, как самое настоящее правительство эпохи постмодерна, занимается чем угодно, но только, вот, по моему глубокому убеждению, не какими-то реальными улучшениями ситуации на дороге. Основная проблема сейчас не жесткость наказания, не какое-то, не отсутствие каких-то статей в кодексе или в
Неотвратимость, да?
Да, в правилах дорожного движения. А основная проблема заключена в двух аспектах. Первый аспект – это наличие официальных неприкасаемых. То есть официально в законе
написано...
То, с чем
борется как раз движение синеведерки.
То есть в законе написано, что, вы знаете, вот этим 300 тысяч водителям можно на дороге вытворять все, что угодно. 21 век. Российская Федерация. Страна, которая, ну, вроде как пытается называть себя демократической. И даже наше правительство обзывают либеральным. То есть вроде как положено, то есть в этих самых Европах. Но... Тем не менее, у нас остаются какие-то жуткие азиатские атавизмы прямо вот в законе. То есть прям черным по белому записано, что вот этим людям можно.
Ну, насколько я понимаю, вот депутат Лысаков как раз предлагал внести ответственность административную за пьянку за рулем. Да, для депутата, не депутат, неважно.
Да, но...
Вообще-то за это уже есть наказание. Может быть, речь идет о усилении?
Речь идет там о том, что наконец-то можно будет, там, не знаю, судей освидетельствовать на алкоголь. Сейчас
или
же нельзя.
Депутатов.
Сейчас же нельзя. Или, ну, или депутатов и так далее. Сейчас же депутат или там судья едет, от него там вообще просто такой стоит амбре. Он вообще невменяемый, допустим, вообще не падает. А инспектор не может его отправить на место медосвидетельствования. Не может. Запрещено.
Кстати, по поводу зарубежного опыта, в некоторых странах у судей вообще нет неприкосновенности. Почему-то такой опыт мы перенимать не собираемся. Хотя, может быть, действительно неприкасаемых в какой-то мере следовало бы этого свойства лишить.
В некоторых странах и судьи избирают
сами граждане. Мы сейчас не уйдем, конечно.
Второй аспект. Это то, что подавляющее число нарушений просто не выявляется. Оно, то есть с этим никто не работает.
Ну, собственно, поэтому и не работают те самые положения кодекса, о которых говорил Сергей, и которые,
конечно,
теперь решили объединить вот в эту
одну
опасную езду.
То есть они не выявляются. Так вот, смотрите, есть замечательная такая проблема, которая касается, наверное, огромного количества людей. Это обочечники. Это люди, которые выезжают на обочину и объезжают пробку, типа «я самый умный».
Это, собственно, запрещено.
Это запрещено, да, штраф 1500 рублей. Но... Их никто не ловит. Не ловит вообще. А теперь пример. В Москве, на МКАДе, камеры «Стрелка» начали фиксировать не только нарушение скоростного режима, но и выезд на обочину, которая там есть.
Ситуация изменилась?
Вы знаете, за 3 месяца на обочине вообще не стало никого. Не знаю, может быть, там одна машина, две машины едут. Ну и то они просто, видимо, еще не знают, что их штрафуют. 1500 рублей. И все. То есть, как только стали фиксировать эти нарушения, как только стали выписывать эти штрафы, исчезло явление.
Но здесь...
Ленинградка. Там все поворачивали из пяти рядов. Повесили камеру.
С Варшавки выезд на...
С Варшавки выезд, то же самое. Да, то же самое. Поворачивали все из пяти рядов, создавали дикую пробку какую-то. Повесили камеру. Спустя там какое-то время, как все вот эти замечательные люди получили штрафы, теперь все стоят в два ряда.
Но здесь возникла еще другая проблема. Насколько мне известно, автомобилисты очень жалуются на то, что их необоснованно штрафуют, на то, что эти камеры присылают, на то, что людям присылают письма счастья, так называемые, со штрафом, который выписан вообще не на его автомобиль или на его автомобиль, но человека не было в этот день вообще ни в городе, ни за рулем, нигде.
Это
и оспорить
проблема.
Это совершенно невозможно.
Это отдельная проблема, она достойна отдельного разговора, потому что здесь есть много проблем. То иногда камера приписывает не ту скорость, с которой машина реально не ехала. Иногда камера штрафует машину, которая уже продана, и нужно показывать договор о том, что вы продали машину, что она уехала в другой регион, и оспаривать постановление. Это отдельная проблема. Но, в принципе, Петр говорит о том, что как только какое-то нарушение стало фиксироваться объективно, и человек понимает, что если он здесь проехал по обочине или не там свернул, он попал под камеру, от штрафа он никуда не денется, если он собственник машины, проживает дома и так далее, не катается по доверенности там, в чужой машине и так далее, то он понимает, что нарушение его не останется безнаказанным. Поэтому в этой связи вот таким способом бороться, конечно, с опасным вождением, с лихачами, с нарушителями, конечно, можно. Но это, естественно, при условии того, что все камеры будут работать четко и корректно. Потому что с тем же скоростным режимом очень много нареканий. Люди говорят, что я не ехал 95 км в час, ехал, допустим, 80. А камера завышает. Доказать это невозможно. Поэтому здесь есть как бы другая сторона медали, что если эти камеры все настроить на фиксацию всех нарушений, то будет немалый процент возражений, поскольку действительно люди будут привлекаться невиновными. При этом, поскольку камера объективна, исправна и имеет сертификат, ни один суд такое постановление не отменит, поскольку наши слова о том, что мы здесь не ехали или не перестраивались, конечно, суд воспримет как желание избежать
ответственности. Да, но и так, в таком случае возникнет огромное количество вопросов, собственно, к алгоритму, по которому работают эти камеры. Если вот опять же вдруг камеры будут фиксировать опасное вождение.
Что за алгоритм?
Это же хорошо.
Я себе представить не могу. Что значит алгоритм фиксации небезопасной дистанции или небезопасного бокового интервала?
Да, это же хорошо. Дело в том, что камера – это прибор, который фиксирует какие-то физические характеристики.
Объективные фиксируют.
Объективные, да. То есть расстояние, скорость. Время, скорость, не знаю,
место,
координату, да. То есть как только камеры начнут привлекать к действительно фиксации тех или иных нарушений, сразу же потребуется переделывать правила дорожного движения и кодекс об административных правонарушениях. Уже нельзя будет вот так вот написать, как наше правительство написало, необоснованное резкое торможение. Камера это не поймет. Но, знаете, у нас это, опять же, мы уходим в сторону вообще качества российского законодательства. У нас законодательство пишут, мне кажется, какие-то люди, которые вообще не понимают, что они пишут правила для большой страны.
Законодательство, судя по вашим словам, пишут те люди, которые эти правила выполнять, опять же, по закону не должны.
Да, и правила они, конечно...
Даже если должны, понимаете, вот проблема-то в чем? Прошу прощения, что я перебиваю, но, например, вот мы говорим о правилах дорожного движения, да? Исправление в правилах носится правительством. Кто там разрабатывает, мы не знаем. Когда, допустим, принимается федеральный закон об усилении наказания, тот же кодекс, да, он проходит стадию в Госдуме, обсуждение, мы видим на сайте, знаем. Но когда правительство в тиши кабинета принимает какое-то определение, мы об этом знаем только, когда его уже публикуют на сайте, мы знаем, что вот теперь у нас пункт 2.7 изменен и введен термин «опасное вождение». Хотя о том, что он будет принят в конце мая, речь не шла.
Но, с другой стороны, все-таки правительство же не имело права вводить и не ввело какие-то санкции за, вот, собственно, вот это опасное вождение. Это уже должна сделать теперь Государственная Дума.
И она это сделает, потому что иначе получается нелогично. Есть нарушения, есть нормы закона, которые нас обязывают вести именно так, и нет за это наказания. Конечно, Госдума наказание ведет, и нет никакого сомнения, что оно будет довольно ощутимо.
И потом Дмитрий Анатольевич, представитель партии «Единая Россия», а «Единая Россия» у нас имеет пока, надеюсь, подавление. подавляющее большинство в Госдуме, оно может не ориентироваться на мнение остальных партий вообще. Ну и, собственно, поскольку все, конечно же, на эти выборы поедут на дачу, там копать грядки, там в кафе сходить, ну, это же в традиции у нас. Я думаю, что «Единая Россия» получит абсолютное большинство. Ну и, по сути, все наказания для тех, кто на выборы не ходит, введены будут однозначно. Но я хотел бы более широко эту все-таки тему поднять. Дело в том, что низкое качество законодательства, оно провоцирует коррупцию. То есть вот все вот эти размытые формулировки из серии «небезопасная дистанция», «создавал угрозу», значит, «не соблюл боковой интервал», это все открывает простор для творчества и для коррупционных взаимоотношений на дорогах.
Я уже даже видела по этому поводу комментарии из серии, что «ну а что вы хотите, там штат в ГИБДД все время сокращают, зарплаты тоже не прибавляют, ну вот дали возможность людям заработать наконец».
Вы представьте
как
себе,
в анекдоте,
вот, представьте себе ситуацию в суде, инспектор составил протокол, что вы слишком необоснованно резко затормозили, да? Вы приходите в суд, пытаетесь это обжаловать, инспектор приходит, вы его спрашиваете, или судья спрашивает, а оно было необоснованно резкое, да? А почему оно должно было быть, вернее, как вы считаете, почему вы решили, что оно должно было быть иным? Каким оно должно было быть? Оно должно было быть не таким резким, а каким? Инспектор вам не ответит. И эта дискуссия напоминает разговор двух идиотов. Почему резко? Потому что я считаю, что резко. А почему, а как вы должны были тормозить? А не так, как вы затормозили, не так резко.
Да,
как
но в конечном так? счете, вот самое это неприятное, то, что суд вынесет решение, скорее всего, не в вашу пользу, не в пользу гражданина. Потому что, как уже говорили в самом начале, в России, к сожалению, не работает презумпция невиновности, но зато работает презумпция доверия.
Нет оснований не доверять инспектору,
правоохранительным органам.
При исполнении.
Это и есть та самая презумпция виновности, она просто завуалирована вот в таких терминах. Но я опять же возвращаюсь к камерам. Дело в том, что это очень хороший инструмент для того, чтобы контролировать соблюдение правил дорожного движения. И мы видим, что он работает. Не надо вводить каких-то диких штрафов, там 5, 10, 20, 50 тысяч рублей. Достаточно просто начать фиксировать эти нарушения. Там не включил поворотник, камера это зафиксировала, прислала штраф. Выехал на красный, камера зафиксировала, прислала штраф. Выехал, там, не знаю, на встречку, камера зафиксировала, прислала штраф.
Или все. Даже переступление не остановился, 800 рублей. Пока это не фиксируют, но тем не менее это тоже будет фиксироваться, такое наказание есть.
Да. В некоторых регионах это фиксируется.
Непропуск пешеходов.
А вот с непропуском пешеходов там немножко это другая история, сложно. Это сложнее. Но в Зеленограде, кстати, тестируют такую функцию. Но, опять же, формулировки правил дорожного движения, они такие, что они не позволяют создать алгоритм, который бы мог отделять мух от котлет. То есть ситуации, когда нету нарушения, от ситуации, когда нарушение есть. И вот этот разрыв, колоссальный разрыв, когда люди, которые пишут законы, они даже и не задумываются над тем,
как это будет работать,
как это будет администрироваться, кем это будет администрироваться, как это будет доказываться, как соблюсти баланс интересов. То есть это в итоге приводит к тому, что у нас водитель всегда виноват, к сожалению.
Слушайте, а что вообще за такой странный интерес? Я не могу сказать, что нездоровый, может быть, вполне здоровый, у Дмитрия Анатольевича Медведева к правилам дорожного движения. Вот, и насколько я помню, уже несколько инициатив поступал от него, которые очень критиковали вообще и автоюристы, и специалисты,
от 2010 года, когда
водители.
Он, будучи президентом, понял так, что, оказывается, у нас за рулем можно пить. Тогда были введены эти промилле, потом в августе 2010 года был принят так называемый сухой закон с подачи Медведева. Начались жаркие споры, 3 года спорили, спустя 3 года наконец-то это отменили и вернули промилле.
Да, но за это 2 миллиона водителей за это время, 2 миллиона лишились прав. А сколько людей
откупились,
это вообще в статистику не попадает. 2 миллиона. То есть Медведев взял росчерком пера и сказал, сухой закон. Но он исходил из ошибочных предпосылок. Ему сказали, у нас можно пить, оказывается. Да? То есть, но 0,3...
Только норму какую-то якобы
да,
можно пить.
Но 0,3 промилле, это есть такое правило трех сигм. когда вы измеряете какой-либо параметр, ну, допустим, содержание алкоголя в крови, там, не знаю, там, проводите химический анализ, я сам химик просто, поэтому это хорошо знаю, проводите анализ там, содержания какого-нибудь вещества где-то и так далее, значит, есть правило 3 сигм, то есть, условно говоря, погрешность прибора умножить на 3. Да? То есть в этом случае вы получаете некий доверительный интервал. Если уже измерение выходит за его пределы, то ему можно верить. Но тогда получается как? То есть, условно говоря, человек язвенник. Сколько ли язвенников лишились прав? У него в желудке 0,2 промилле. Сколько они ездили со справками, а потом мне звонили и говорили, меня все-таки лишили. Я вот показываю справку в суде, а судья говорит, ну, слушай, я ничего не могу поделать, у нас 0 промилле, ну, давайте по минимуму там полтора года назначу.
Таких ну, вот это уже все закончилось, как страшный
нет,
сон.
Вы знаете,
теперь предлагают
кто за это
новый.
Ответит? Да, слушайте, что значит закончилось? Нас всех поимели, прошу прощения. А теперь нам говорят, ну ладно, давайте теперь следующее. Это сам. Кто за это ответит? Кто ответит за ошибки? То почему у нас никто за ошибки в стране не отвечает?
То есть вы считаете, что сейчас вот в данном случае Дмитрию Анатольевичу Медведеву, как председателю правительства, тоже кто-то неправильно доложил и неправильно представил ситуацию? Потому что это же его подпись стоит под этим постановлением об опасном вождении. И это его правительство внесло законопроект вот за этот рецидив на дорогах.
Ну вот правительство почему-то вот этими проблемами занимается как-то наездами, волнами. То есть ну, там были, помните, одно время пьяный ДТП, и началась волна усиления наказания за пьянство. Хотя по той же статистике, ГИБДД, вот буквально за первые 4 месяца, я специально посмотрел, за первые 4 месяца этого года в городе Москве произошло, по-моему, 2300 ДТП по вине водителей. Из них только 75 человек были пьяны. Это примерно 3,2%. И самое главное, этот показатель снизился примерно на 38% по сравнению с периодом прошлого года. То есть какие-то меры, которые вводятся, они дают результат. Но вот когда правительство занимается какими-то периодическими обострениями, скажем так, когда они приняли один закон, потом подумали, решили это уточнить, это, наверное, рождает проблему самую главную, которая касается вообще всего нашего законодательства. Дело в том, что у нас нет стабильности. Во многих странах законы действуют по
200. Как же нет стабильности? Вы что
у
же?
Нас, смотрите,
вам в любом центральном телеканале сообщают, что в России все очень
я
стабильно.
Я говорю стабильное законодательство. То есть мы берем любой наш закон, налоговый кодекс, административный кодекс, и вначале чуть ли не на полторы страницы идет список документов, которые его изменяют. Открываем сайт Госдумы, и мы видим список документов, которые предлагают уже в измененный кодекс внести изменения. В итоге никто не знает, какая же редакция действует на сегодня, какая редакция действовала, допустим, 2 месяца назад.
Люди просто не успевают перестроиться,
не успевают
играть по новым правилам.
Не успевают перестроиться правоохранители, правоприменители. То есть иногда судьям приходится разъяснять. Вот недавно буквально в суде у меня была ситуация, когда прокурор с судьей между собой переглядывались, и один другого спрашивал, ну что, говорит, приняли там закон, по которому за все отвечает собственник автомобиля? Хотя такой закон даже не обсуждался. И это обсуждает судья, который будет давать срок, и прокурор, который поддерживает обвинение.
Но я тут немножко еще тоже хотел дополнить. Наше правительство большей частью исходит из ложных цифр, которые лежат в основе принимаемых решений. Дело в том, что...
Подождите, вот раз вы сказали про ложные цифры, вы уж тогда поясните, пожалуйста. Вот цифры. По данным ГИБДД, в прошлом году в России было зафиксировано 184 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 23 тысячи человек и пострадали более 230 тысяч. И до 80% ДТП происходит с участием водителей, стиль езды которых можно охарактеризовать как опасный. Это вот...
Так вот, значит, это все неправда.
Неправда.
Да, потому что статистика ГИБДД не ведет отдельно, там нет даже поля такого, вел машину там опасно или как-то еще. Этого нету. То есть это кто-то взял из головы и просто туда написал. Статистика ГИБДД, она вещь такая очень... ну, я бы сказал так, сомнительная. Вот представьте себе ситуацию. Даже не представляете, вот я сам в нее попал. Значит, еду я по дороге, дорога хорошая, вдруг попадаю в яму, ну, в яму, и машина теряет управление, и я выезжаю на полосу встречного движения. Слава богу, там никого не было, я остался жив, и сейчас сижу в вашей студии. Но если бы там кто-то был, и, значит, между нами произошло бы столкновение, то в этой статистике, которую вы сейчас озвучили,
вы были бы виновником.
Причина была бы, что Шкуматов выехал на полосу встречного движения.
Не справился с управлением.
Не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения. Но причина – яма. там отсутствует. И они там просто ставят галочку «неудовлетворительные дорожные условия». Так вот, у нас в стране почти 40% людей погибает и получает
ранения
из-за неудовлетворительных дорожных условий. Это та самая галочка. Но никто еще не ведет статистику по влиянию дорожно-транспортной инфраструктуры на аварийность. Дело в том, что у нас в стране практически нигде потоки встречного направления не разделены отбойниками. Да. А ведь известно, что просто наличие разделительной полосы снижает аварийность на этом участке вплоть до нуля.
Слушайте, ну что какие-то революционные все методы предлагаете?
Отбойники?
Очень затратные. Вот посмотреть обоснование финансовое нового предложения вот законопроекта правительственного. Там написано, никаких затрат не потребуется. Все будет сделано силами уже существующими ГИБДД. А отбойники, это надо денег.
Отбойники это не усиление наказания. Наказание усиливается путем принятия написания бумажки и внесения ее в компьютер и в кодекс.
Ну, конечно.
Но вот по поводу статистики я поправлю. Я недавно слышал, как выступал начальник ГИБДД Москвы господин Коваленко, и он сказал, что в дорожной безопасности, если не ошибаюсь, примерно 70% имеет отношение вся инфраструктура, и только 30% все остальное – нарушение правил, превышение скорости, эвакуации и так далее.
И я сейчас скажу по поводу статистики подмосковной. Значит, у нас есть замечательная такая трасса – Дмитровское шоссе. Это была в какой-то момент времени, она проходит через множество населенных пунктов, дорога смерти. Там на одном из участков каждый год погибало от 15 до 20 человек. Значит, был поставлен полтора года назад тросовый отбойник. Он стоит копейки.
Поверьте. Только там, кстати, на трассе 75 тоже, я заметил, в этом году появился.
Да, но там поставили, там это просто настолько яркий пример. Вот смотрите, каждый год 15-20 человек погибало. Судя по статистике ГИБДД, значит, ранеными получали мы от 150 до 200 человек каждый год. Там стояли ГИБДД, там повесили камеры, там еще что-то. Все было как оставалось, так и оставалось. Поставили тросовый отбойник, и что вы думаете, за полтора года там не погибло ни одного человека? Ноль. Понимаете, ноль. Ни одного.
Ну, понятно. Ваш идея мне понятна. То есть, прежде чем менять какие-то правила, нужно
Нужно комплексно подходить, но сбрасывать со счетов дорожную структуру никак. Многие федеральные трассы, если не все, идут через населенные пункты, где нет отбойников, и где самое главное, есть большое количество нерегулируемых пешеходных переходов, на которых в ночное время, в вечернее время пешеходов физически не видно. Сколько их там погибает, не знает никто.
А разве в России не вводили обязательные правила для пешеходов, которые ночью передвигаются или в темное время суток передвигаются где-то по дорогам?
Ввели, но если наезд пешехода произошел на пешеходном переходе, или он выбежал без этого знака, который должен иметь, да, но все равно виноват водитель, потому что он не предоставил ему преимущество. Дело-то не в этом. Кто виноват, не имеет значения. Главное, что есть условия, которые необходимо объективно исключать. То есть делать либо наземные пешеходные переходы, либо
светофоры
регулируемые,
поставить.
Либо максимально разделять потоки. Потому что трасса, которая федеральная, она, конечно, должна быть разделена не каким-то газоном, вернее, именно газоном каким-то широким. Хотя бы трос поставить, это мы можем как-то позволить себе. Но, конечно, сделать газон – это огромные расходы, которые в бюджете вряд ли заложены.
Вот спасибо, что вы сказали про пешеходов. Я боялась, что забуду вам задать этот вопрос, тем более, что как раз вот в этом законопроекте не пропуск пешеходов и велосипедистов, это будет одно из оснований для того, чтобы, ну, если три раза человек это не сделал, чтобы у него отобрать водительское удостоверение на год-полтора. Меня это интересует как выпускника автошколы, я еще даже экзамены не успела сдать, но здесь просто разнятся показания и того, что написано в законе, и того, что происходит на практике. Что считается непропуском пешехода? Если он уже вступил на пешеходный переход, но этот пешеходный переход до вас, там, я не знаю, еще 4 полосы движения.
Можно ехать.
Вы можете ехать или
да,
нет?
Да, можно ехать. Там есть понятие в ПДД «уступить дорогу». А водитель именно обязан уступить дорогу. То есть, и там прямо четко написано, значит, чтобы пешеход не изменял направление движения и скорость своего движения по зебре. То есть, если ваш автомобиль не заставил пешехода остановиться, а вы где-то от него проехали ну, достаточной близости, достаточной дальности, точнее, то вы ничего не нарушили. И многие, кстати, водители этого не знают, то есть их по понятиям разводят, да, инспекторы ДПС. Но если пешеход идет с той скоростью, с которой он идет, а ваш автомобиль проехал где-то там в 20 метрах от него и не заставил его изменить скорость движения или направление движения, то есть не заставил обходить вас, то в этом случае никакого нарушения нет.
Да, но сейчас получается, вот вы говорите, разводят по понятиям, что теперь это просто как кормушка может быть для недобросовестного инспектора.
Инспектор встанет
за пешеходом. Вы знаете, что вам грозит лишение прав.
Инспектор встанет за переходом в своей машине, и как только вы проедете вблизи от пешехода, остановит вас и скажет, почему вы не пропустили бабушку на пешеходном переходе. Вы скажете, да наши пути не пересекались, я по правилам был прав. Но если инспектор напишет протокол о том, что вы не пропустили, то судья эту формулировку просто перепишет в свое решение, и, к сожалению, вы будете виноваты в этом случае.
Но если у вас нет видеорегистратора, если у вас есть видеорегистратор, то вы сможете доказать свою невиновность, потому что записи сейчас прикладываются в обязательном порядке к материалом административного правопроизводства.
И судья обращает на них внимание.
Эти записи отныне являются доказательством. То есть у суда никто не отбирает право оценивать доказательства. По крайней мере, если раньше именно такое доказательство в кодексе не было упомянуто, сейчас это доказательство является, и, соответственно, суд уже не может просто эту запись не принять, сославшись на то, что такой вид доказательства законом не предусмотрен. Суд обязан в любом случае эту запись приобщить, оценить, и если он ей не верит, не принимает его внимание и считает, что здесь неправда, то суд обязан это мотивировать.
Ну вот вам тогда и выход из ситуации, связанной с опасным вождением или вот с этими возможными рецидивами административными. Просто ставьте себе авторегистратор.
Понимаете, это уже означает, что мы реализуем на практике поговорку «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». В таком случае нужно носить регистратор с собой, потому что чтобы никто не доказал, что вы собираетесь, допустим, ограбить банк, потому что...
GoPro на голове.
Да, поэтому если уж говорить об этом, то получается, что все должны иметь его, не только водитель.
Ну, водители особенно, потому что пешеходов-то как бы редко
особенно зависимы от инспектора, который смотрит за нами.
Я вот заметил такая практика на дорогах. Инспектор меня вот поворачивал, я моргала зеленая стрелка, поворачивал я направо. По правилам я имел право повернуть. Значит, повернул, там стоит инспектор, останавливает меня и говорит, вы нарушили, проехали на красный свет. Я говорю, а как это вы определили? Он говорит, ну, я видел. Я говорю, а ваши доказательства? Он говорит, вот протокол, мое доказательство. Я говорю, ну, пожалуйста, вот запишите, что у меня в машине установлен видеорегистратор, и что записи я предоставлю на компакт-диске, значит, группу разбора. Он посмотрел, а он его не заметил сначала, посмотрел, видит камеры за зеркалом заднего вида, он мне вернул документы и сказал, счастливого пути.
Ну, слушайте, я вообще удивляюсь, что вас останавливают до сих пор на дорогах. По-моему, уже разослали во все посты ГАИ. Нет,
мы не пользуемся никакими привилегиями. Более того, мы выступаем против этих привилегий. И правила, безусловно, должны распространяться не только там на каких-то абстрактных водителей, но и на меня тоже. И если я нарушаю, я всегда, конечно же, несу ответственность за то, что я сделал. Ну, все нарушают, так или иначе, здесь идеальных водителей нету. Кто не без греха, пусть бросит в меня камень, как говорится. Но так или иначе, видеорегистратор в спорах с инспекторами ДПС, он выбивает у них почву из-под ног. Они уже не могут отделаться вот этой бумажкой, куда они запишут, мамой клянусь, он ехал на красный свет, а потом суд это просто действительно перепишет свое решение.
Они уже просто не будут писать. Если видят, что у вас есть доказательства, они понимают, что с вами теряют время понапрасну. И просто желаю счастливого пути.
30 секунд буквально остается у нас до окончания передачи. Сергей, скажите, пожалуйста, а вот сейчас, пока еще идет общественное обсуждение вот этого законопроекта правительственного, введения так называемой бальной системы в Кодекс об административных правонарушениях, могут граждане каким-то образом повлиять на него, на конечный результат? Могут ли, опять же, граждане повлиять на то, чтобы ушел этот термин «опасное вождение», так как в свое время отменили вот эти самые ноль промилле?
Я думаю, что термин, конечно, никто уже не уберет, и это вызовет, конечно, шквал критики. Что касается самого законопроекта, я думаю, что все граждане могут зайти на сайт Госдумы, где этот законопроект лежит, ознакомиться с ним и, может быть, написать свои письма туда же, сообщить, что вот такая система наказания, она, наверное, является несправедливой, и сделать свое предложение. Например, как я предлагаю сделать за повторные нарушения, которые там поименованы, допустим, более строгое наказание. Повторный пропуск пешехода, пускай это будет или лишение, или большой штраф, это вполне обсуждаемо, вполне будет логично и справедливо.
Спасибо. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала, была показана передача «Лицом к событию». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был координатор движения «Синей ведерки» Петр Шкуматов и адвокат Сергей Радько. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7475, 9790, 11780 килогерц. Свободный информационный